Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Ты готов к библейской школе? Достань свои ручки, свои тетрадки Библии. Тема сегодняшней библейской школы – наши дары служения. Откройте вашу Библию, 1 послание Коринфянам, 12 главу. 12 глава, с 4 стиха и дальше. Дары различны, но Дух один и тот же. И служение различное, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. И я хочу заострить внимание на 5 стихе. И служение различны, а Господь один и тот же. Мы сегодня будем говорить о служениях в теле Иисуса Христа, в церкви, о дарах служения. И давайте мы дальше посмотрим эту главу, 12 главу 1 послания к Коринфянам. 12:12. «Ибо как одно тело, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». И когда здесь говорится о церкви, апостол Павел проводит параллель. И он сравнивает церковь Иисуса Христа, она сравнивается с телом. И ибо как тело одно, но имеет многие члены, а верующие сравниваются с членами этого тела. И здесь очень удачный такой пример апостол Павел привел, потому что удачнее нельзя подобрать, как сравнить церковь и Иисуса Христа, как тело и члены тела. И здесь говорится о том, что тело одно, но имеет многие члены. И дальше, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи и эллины, рабы или свободны, и все напоены одним духом. С момента покаяния верующий становится членом тела Иисуса Христа. Независимо от того, принял он водное крещение или не принял, крещен он Духом Святым с говорением на иных языках или не крещен, он становится телом Иисуса Христа. И это тело – это Вселенская Церковь Иисуса Христа. И каждый человек, который приходит в церковь, он уже становится одним из членов тела Иисуса Христа. И 14 стих. «Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему угодно». А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены. И тут очень интересная параллель проводится между церковью и телом Христовым. И Бог называет верующих членами тела Иисуса Христа. И если посмотреть в природе, в теле нет одинаковых членов. Так? Даже руки, они не одинаковые. Как одного спрашивают, ты почему не танцуешь? Он говорит, у меня ноги разные. А смотри, ну как разные ноги? Ну, говорит, одна правая, другая левая. И действительно, ноги тоже разные, руки разные. Руку правую нельзя налево поставить, так? И глаз правый и левый, они отличаются. Уши разные, все разное. И члены тела, они все разные. И там где-то 600 костей, что ли, в теле. И нет двух одинаковых косточек в теле. Все разные. И Бог так предусмотрел, что мы, члены тела Иисуса Христа, все верующие, и мы все разные. И только что читалось, что у каждого члена разные функции, разное дело. И каждый верующий имеет свое предназначение в теле Иисуса Христа. Мы все уникальны, мы все разные. Бог так сделал, что Церковь Иисуса Христа – это не какие-то винтики, болтики, это не шарики в подшипнике, которые все одинаковые, они все разные. И Бог соединяет нас всех воедино в тело, и мы таким образом становимся Церковью Иисуса Христа. У Бога есть единство разнообразия. У дьявола все однообразно. Если церковь, все должны быть одинаковые, все одинаково одеваться, все одинаково говорить, все одинаково должны себя вести, но в церкви Иисуса Христа совсем по-другому. Церковь Иисуса Христа состоит из людей, которые различны, но они едины. И единство дьявола состоит в однообразии. Они все одинаковые. Вот в тюрьме, видите, они все одинаковые. Одежда, прическа одинаковая, все. И одинаковая казарма у каждого, одинаковые там кровати, одинаково заправляют все, сапоги одинаковые, все одинаково. Это видимое единство. Но единство Церкви Иисуса Христа – другое единство. Это единство в разнообразии. И дьявол ненавидит разнообразие. Дьявол не любит, когда ты становишься тем, кем тебя Бог призвал быть. Когда ты не подражаешь кому-то другому. Когда ты такой, как есть. Аллилуйя. И давайте мы сейчас откроем Псалом 44. Здесь говорится о невесте жениха. И здесь говорится о женихе, как об Иисусе Христе. Мы знаем, что Иисус Христос наш жених, наш царь. И вот 44-й псалом. Это называется брачная песня царя. Второй стих. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю песнь моя о царе. Язык мой строит скоропирца». И здесь говорится о царе, описывается царь. И дальше 10 стих. «Дочери царей между почетными у тебя стала царица, одесную тебя в офирском золоте». И царица – это невеста Иисуса Христа. Это церковь. 14 стих. «Вся слава дщери царя внутри. Одежда ее шита золотом». И 15 стих. «В испещренной одежде ведется она к царю. За ней ведутся к тебе девы, подруги ее». Испещренная, или в английском переводе написано «разноцветной одежде она ведется к царю». Мы привыкли видеть невесту Иисуса Христа, чтобы она одета была в однотонное что-то, да? Белое платье, символ невесты. Оказывается, библейский наряд невесты – это разноцветная одежда. Это пестрый, разные цвета. И она идет в этой разноцветной одежде и ведется к царю. И это прообраз Церкви Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа состоит из многих деноминаций, из многих течений и направлений христианских, но эта одежда сшита воедино, она сшита воедино, и Иисус Христос облекается в этой одежде. И Бог заинтересован в том, чтобы мы были такие разноцветные. Церковь Иисуса Христа, она разноцветная. И у Бога, я еще раз повторю, есть единство в разнообразии. И в каждой поместной церкви каждый человек индивидуален. Мы знаем, что в мире нет ничего одинакового. Бог не творит копий, Он творит оригиналы. Говорят, что даже двух снежинок одинаковых нет. Вот столько миллиардов этих снежинок падает, и нет двух одинаковых. Двух людей нет одинаковых подавно. И тем более двух церквей одинаковых нет. Все церкви разные. И у Бога есть это единство в разнообразии. И одежда невесты Иисуса Христа, она разноцветная. Церковь наша, церковь Иисуса Христа, она разноцветная. Откройте, пожалуйста, Ефесянам 4 главу. 4 глава послания Павла к Ефесянам. Опять здесь говорится о теле. 4 глава, 4 стиха. Одно тело и один дух. Как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. И когда мы так смотрим на Церковь Иисуса Христа, здесь нет места для соперничества, здесь нет места для конкуренции, здесь нет места для того, чтобы подавлять друг друга. Когда мы смотрим друг на друга, как на члены Христа, мы начинаем уважать друг друга, ценить друг друга, заботиться друг о друге. И если посмотреть на тело человеческое, как оно устроено, мы читали это в первом послании к Коринфянам, 12 главе. Неужели рука скажет глазу, ты мне не нужен? Или нога руки, ты мне не нужна? Тебе, кому какие-то члены тела не нужны? Поднимите руки. Есть здесь люди? Кому что-то не нужно в теле? В теле, оказывается, нет ненужных членов. И ученые однажды подняли такой вопрос, а нужен ли аппендицит в члене, в теле человека? И только, этот аппендицит причинял только проблемы. Там, когда человек где-то что-то не то ест, у него начинает засоряться этот аппендицит, потом его вырезают, смотрят, и без аппендицита здорово живется человеку. И в одной из стран, я не знаю, какая это страна, начали практиковать вырезание аппендицита с момента рождения. Ребенок рождался, ему делали операцию, вырезали эту слепую кишку, и все, там даже шва не видно было, потому что маленький ребенок был, все. Оказывается, эти дети, которым был вырезан аппендицит, они начинали непропорционально развиваться. У них члены тела начинали по-другому развиваться. Голова могла большая быть, или руки, и члены. И оказывается, даже этот аппендицит, он исполнял очень важную функцию. И в теле Иисуса Христа нет ни одного члена, который не нужен. И ты, если ты призван в тело Иисуса Христа, если Дух Святой коснулся тебя, если ты рожден свыше, у тебя есть очень важная функция в теле Иисуса Христа. Ты незаменимый. Без тебя невозможно обойтись в церкви. И ты очень нужен для Господа. И Он хочет, чтобы ты начинал служить и работать в том даре, в котором Он призвал тебя. И с момента нашего рождения, даже задолго до нашего рождения, Бог уже нам предназначил служение. То, где мы должны служить и что мы должны делать. Оказывается, ребенок в утробе матери, в самом семени уже вложено все об этом ребенке. Кем он должен быть? Какой у него рост, какой цвет глаз, какой характер, какие способности, все заложено. Но Библия говорит, что то, кем мы должны быть, это предопределено еще до нашего рождения, задолго, еще до сотворения мира. Еще ни одного человека на земле не было. А Бог уже предвидел каждого человека. И каждому человеку Бог предусмотрел место в теле Иисуса Христа. И твое предназначение, твое призвание, твое служение уже было до создания мира. Было определено, было предопределено Богом. Аллилуйя! И однажды у меня было такое пророчество, когда на молитве мы молились, и один пророк подошел, и было сказано, Бог говорит, я тебя избрал еще прежде основания мира, чтобы ты был моим служителем. И меня так коснулось это сильно, еще прежде основания мира Бог же видел меня. И Он видел и тебя прежде основания мира, и Он видел, кем ты должен быть. Он уже заложил эти способности, Он уже заложил эту благодать в тебя. Мы дальше поговорим о том, что такое благодать. Он заложил эту благодать в тебя, и Он предназначил дары, которыми ты будешь пользоваться. Он предназначил ту силу, которой ты будешь пользоваться в этой жизни, еще до сотворения мира. И мы начали читать послание к Ефесянам. И 4 глава, 7 стих, послание к Ефесянам. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». И Бог говорит, что каждому из нас дана благодать. Нет такого человека, которому Бог не дал эту благодать. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Все мы являемся дарами Божьими. Мы как сосуды Божьи. И в оригинале вот это слово «дары» и «благодать» – это похожие слова, но они различаются друг от друга. И в другом месте написано, давайте откроем послание к римлянам, 12 главу. 12 глава послания к римлянам, 6 стих. С 5 прочитаем. «Так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены, и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчество по мере веры и дальше. И по данной нам благодати имеем различные дарования. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». И каждый человек является этим даром Божьим. И с чем это сравнить? Если взять, есть кружка и есть чашка. Да? И есть такие комплекты, сервизы. Вот это блюдечко и чашечка, которая ставится в это блюдечко. И эта чашечка должна соответствовать блюдечку. Одинаковый рисунок на них, да? Они одинаковой формы. Если другого размера возьмешь или другого цвета, это не подходит. Итак, Бог нас сотворил особенными, индивидуальными, как эти блюдечки, чтобы в нас поставлять свои дары, чтобы нас использовать в служении телу Иисуса Христа, каждому свои функции. Допустим, рука, она создана такой, создана, вот, имеет там кисть, пальцы, чтобы что-то брать, да, чтобы брать и рисовать. Нога, она уже по-другому устроена, да. Конечно, можно ногой научиться рисовать, но это хуже будет. Она не предназначена для того, чтобы рисовать, да. Ноги устроены для того, чтобы ходить ими, так. Это благодать такая у ног. Дана благодать, и дар это ходить этими ногами. И, конечно, можно научиться ходить на руках, да? У некоторых хорошо это получается. Я тоже когда-то учился ходить на руках. Но все-таки на ногах лучше, потому что ноги лучше для этого приспособлены, так? И каждый из нас, каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Библия говорит, что каждый, он имеет определенное призвание, определенное предназначение, определенное служение от Бога. И если ты войдешь в это служение, ты будешь себя чувствовать комфортно, ты будешь чувствовать себя счастливо, ты будешь очень доволен. Конечно, нога может позавидовать руке. Вот надо же, я хожу, меня никто не видит, я в ботинке нахожусь, там в этом носке одета, там пахнет нехорошо. Вот то ли дело руке, она постоянно на виду, эта рука, она пищу берет, а я даже и не нюхаю эту пищу. Она там гладит голову, а я до головы даже достать не могу. Нога может завидовать руке. Понимаете? Но нога будет счастлива, если она будет оставаться ногой, так? А рука будет оставаться рукой. То же самое в теле Иисуса Христа. Каждый член тела Иисуса Христа, каждый верующий имеет свое призвание, свое особенное предназначение. И ты будешь счастлив, если ты будешь делать то, к чему Бог тебя призвал. Аминь. Мы часто вешаем на себя ярлыки. Мы кому-то подражаем. Мы видим, вот такой служитель, все, я хочу им быть. Я буду стремиться, подражать, я буду таким. Да никогда ты не будешь таким. Ты можешь создавать видимость служения, но благодати в этом не будет. Конечно, есть время, когда члены исполняют не свою функцию. Если нет, допустим, ног, то по нужде нужно, нужда заставляет на руках ходить, да? Или что-то другое делать, то, к чему не призваны. Но, я повторяю, у каждого из нас есть то место и то служение, которое Бог тебе предназначил. И ты будешь счастлив, ты будешь испытывать эту силу Божию, благодать и радость, когда ты будешь служить то, к чему ты призван. Если ты не призван быть апостолом, или пастором, или проповедником, а ты стремишься им быть, ты будешь несчастным пастором или несчастным апостолом, если ты призван быть в служении вспоможения. Но ты будешь счастливым служителем вспоможения, ты испытывать радость будешь и благодать, и множество людей через тебя придет к Богу, намного больше, чем если бы ты служил пастором, к которому ты не призван быть. И поэтому очень важно узнать то, какое служение для тебя Бог предназначил, какой у тебя есть дар, какое служение Бог тебе предусмотрел, и войти в это служение, и быть в этом служении. Аминь. И мы уже говорили, что в теле нет ненужных членов, и в теле также нет недействующих членов. Все члены, которые есть в теле, они все живые, да, и они все действуют, они исполняют функцию, они растут. Аминь. Даже ногти растут. Это тоже член тела, который очень нужен. И нет ненужных, нет недействующих и нет неполезных членов в теле Иисуса Христа. И как и в любом теле, нет ненужных членов. И любой член, если он не действует, если он не исполняет свою функцию, приходит деградация, приходит... Он теряет то, к чему он призван. И поэтому все должны служить, все должны работать, все должны действовать. К примеру, если взять рука, она хорошая рука, но если она не будет действовать, вот иногда в гипс руку помещают, и через месяц эта рука, она теряет силу. Она уже не может поднимать то, что поднимала, она не может делать то, что она до этого делала. Даже глаза, люди, которые... Долгое время жили в темноте, я слышал такие случаи, они слепли, потому что им глаза не нужны были. Глаза теряли свою способность видеть, когда они не действовали. То же самое с любым членом. Желудок, если он не кушает, он засыхает, и человеку уже пища не нужна. Он даже не выделяет желудочный сок, и аппетит пропадает. И любой член, если он не действует, он отмирает. И поэтому мы должны служить в теле Иисуса Христа. Каждому Бог предназначил действие и служение. И тот верующий, который приходит только в церковь, и он греет только сиденье или лавку в церкви. Вот у меня такое служение, греть лавку в церкви. Такого служения в церкви нет. Нет такого служения. Есть различные служения, но такого служения нигде в Библии не прочитал, не нашел. Греть лавку в церкви. Каждый должен работать, каждый должен действовать, каждый должен служить и приносить плод в Царство Божье. Аминь. И давайте мы откроем первое послание, не первое послание к Коринфянам, это уже дальше, главу 4 к Ефесянам, посмотрим. 11 стих. «И он одних поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». И мы только что прочитали о том, что Бог поставляет своих служителей. Для чего? Для того, чтобы они совершали святых. К совершению или к снаряжению, в другом переводе, святых. На что? На дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия. И для чего нужно служение? Для того, чтобы мы все приходили в единство веры. Второе. В единство познания Сына Божьего. И третье. В мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть, чтобы мы приходили в совершеннолетие, в зрелость духовную. Мы только что прочитали, что Бог поднимает нас на служение для нас самих, чтобы мы стали совершенными, чтобы мы созрели для этого служения, чтобы мы были духовно зрелыми. Человек не может быть духовно зрелым, если он не находится в служении. И количество лет, проведенных в церкви, не говорит о твоей зрелости. О твоей зрелости, конечно, говорят и годы. Есть определенное время, мы об этом попозже поговорим. Есть определенное время, которое необходимо для того, чтобы возрасти в служении. Но время – это не единственное условие, чтобы возрасти в зрелости. Нужно еще работать, нужно служить, чтобы возрасти в зрелости, чтобы ты возрос в меру полного возраста Христова. И совершенство и зрелость, духовная зрелость, приходит только через служение. Вот поэтому нам очень важно... Вот эта тема, которую мы сегодня изучаем, тема о дарах служения, тема о служении, как мы должны служить. Потому что ты не станешь зрелым христианином, ты не исполнишь волю Божью и предназначение, если ты не начнешь служить Господу. Служить Богу в том даре, в котором Он тебя призвал служить. Итак, мы рассмотрели этот вопрос о теле Христовом. Сейчас мы поговорим о служении. 1 Коринфянам, 12 глава, 28 стих. С 27 прочитаем. «И вы тело Христово, а порознь члены». Вы тело Христово, а порознь члены. Мы еще немножко заострим внимание на членах. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. И апостол Павел акцентирует здесь внимание на то, что вы тело Христово, а порознь члены. И 28 стих. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами. Для того, чтобы тебе подняться в служении, чтобы тебе начать служить, первое условие, тебе нужно быть в церкви. Потому что Бог поставляет служителей в церкви. Он не поставляет служителей-одиночек, бродящих апостолов, скитающихся пророков. И это есть такие пророки, но это чаще всего лжепророки, которые выдают себя за кого-то великого, они не принадлежат никакой церкви, они не стоят ни под чьей властью, когда спрашиваешь у них, а кто твой пастырь? Господь пастырь мой, я в ни в чем не буду нуждаться. А какая твоя церковь? Моя церковь, она вселенская церковь. И он не принадлежит поместной церкви, и поэтому этот человек может выдавать себя за кого-то великого, но служитель, он поднимается в церкви, он поднимается только в церкви, когда он начинает принадлежать поместной церкви и служить. Мы знаем об апостоле Павле. Апостол Павел был призван, и сразу было ему сказано пророчество, что ты будешь апостолом, я тебя пошлю к царям, и к народам я пошлю тебя. И ты будешь великим. И апостол Павел, он думал, что оно просто так все совершится. И прошло 14 лет, или некоторые говорят, даже больше лет, прошло, прежде чем он вышел на служение. Его нигде не видно было и не слышно. Хоть было и сказано пророчество, хоть и было призвание Божье в его жизни, до тех пор, пока он не стал служить в церкви поместной в Антиохии. И когда он пришел в Антиохию, в Деяниях апостолов, Варнава привел его в церковь, и только там он начал подниматься как служитель. Хотя этот великий дар, величайший дар, это апостол, которого Бог избрал еще прежде основания мира, он мог бы не состояться как апостол, если бы он не был в поместной церкви. И мы только что прочитали, и иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами. Первое необходимое условие, чтобы тебе служить Господу, чтобы тебе быть полезным Господу, тебе нужно быть в определенной, конкретной, поместной церкви. И перед этим мы прочитали, вы тело Христово, а порознь члены. Давайте порассуждаем над этим. Вот мы все есть тело Христово, а по отдельности члены. Вот если взять рука, хорошая рука, сильная рука, и если ее взять, отрезать, чтобы она порознь была, она что-нибудь может сделать, эта рука? Голова, умная голова, красивая голова, отрезанная голова. Может что-нибудь она думать или делать? Нет. Любой член тела, если он не принадлежит к телу, если он не в теле, он становится не членом, он становится мясом. Да? Единственное, что можно его скушать, сварить и все. Единственная польза. Другой пользы он принести не может, так? Любой верующий, получили откровение, да? Мясо или флеш, плоть. Любой верующий, какой бы он способный, талантливый не был, если он не в церкви, его все служения, это является лишь проявлением его плоти. Это мясо, это плоть, которая бесполезна, которая не пользует немало. А плоть, она разлагается, она начинает дурно пахнуть, и она сгнивает, ее закапывает. Да? Любой верующий, каким бы он призванным, каким бы он помазанным не был, он состоится как служитель, только если он принадлежит поместной церкви. Аминь. Если он находится в теле Иисуса Христа. Аминь. И у каждого верующего есть своя определенная поместная церковь, где Бог призвал его быть. Нет таких более хороших церквей, вот более плохих церквей. И если посмотреть, что каждый член тела, он в определенном месте соединен. Допустим, эта рука здесь в плече, она соединена с телом, да? В другом месте она не может соединиться. И почему некоторым людям лучше в одной церкви, а другие себя чувствуют не в своей тарелке? Он ходит туда, и он видит, не мое. А когда он попадает в свою церковь по месту, на свое место, когда он соединится с тем суставом, где он должен быть, он чувствует себя комфортно, уютно и хорошо. Да? Вот когда я покаялся, мне было такое пророчество. Бог сказал, что я тебе дам удел, и ты будешь на нем трудиться. И не будешь себя чувствовать чужим, но своим. Я думал, здорово как. И я, годы проходили, я себя чувствовал не на своем месте. Я постоянно чего-то не хватало. Вроде и служил Господу, и проповедовал, и друзей имел, и все. А что-то не то было. И когда Бог меня поставил на мое место, где я должен быть, ты знаешь, такой мир, радость, покой, благодать Божия. Я ощутил эту Божию благодать, потому что я стал на свое место, там, где я должен быть. И у каждого верующего есть свое место, где он должен стоять. Свое место в определенной церкви, определенная поместная церковь, где ты должен быть. И свое место в служении, где ты должен служить и где ты должен приносить плод. И другой может подумать, какая скучная работа у него, какое скучное служение, а тебе хорошо, тебе большего и лучшего не надо, потому что ты на своем месте. Ты себя чувствуешь комфортно, ты себя чувствуешь уютно, и ты чувствуешь Божью благодать, приток Божьей крови, который функционирует, который очищает тебя от всякого греха, который приносит тебе силы, и ты никому не мешаешь, тебе никто не мешает, ты делаешь Божье дело. Итак, чтобы тебе войти в служение, первое мы рассмотрели, тебе важно быть, необходимо быть в поместной церкви. Здравствуйте. Проходите ваши места здесь. Тебе необходимо быть в поместной церкви, в той поместной церкви, в которой Бог тебе определил быть. И есть такой ложный религиозный дух, который держит тебя в осуждении в какой-то церкви или в каком-то служении. Ты чувствуешь себя некомфортно, ты чувствуешь себя неуютно, ты видишь, что ты чужой. Он, вот ты предатель, если ты уйдешь отсюда. Все. Ты родился здесь и должен здесь до смерти быть, в этой церкви. Ты связан узами кровными, ты в завете с нами. Если бы я оставался там, где я был призван, я бы никогда не приехал сюда служить Господу. И конечно, бывает, я не говорю, что ты должен покаяться в одной церкви и умереть в этой церкви. Нет. Тебя Бог может повести до краев земли. И я знаю, что большинство из вас здесь, вы здесь не будете всю жизнь. Вы пойдете дальше. Вы будете служить Господу. Вы будете приносить много плода и пойдете до краев земли. Но я говорю о духовном месте в теле Иисуса Христа для каждого человека. Аминь. Итак, мы можем быть полезны для Господа только в теле. Член, он полезен только в теле. Вне тела он является мясом. Он является плотью. Если ты начинаешь служить вне тела, вне Иисуса Христа, вне церкви Иисуса Христа, твое служение сойдет на нет. Даже если ты призван и очень помазан, без церкви ты мертвый и бесполезный. И любой член тела, мы рассмотрели, он может действовать, он может двигаться и жить только когда он на теле, когда он пребывает в теле, то есть в церкви. Итак, это первое необходимое условие – быть в церкви. Быть в церкви для того, чтобы тебе быть поднятым в служение Господом, чтобы Бог тебя начал использовать в служении, начал работать через тебя. Второе необходимое условие, чтобы ты был верен, верен в малом. И некоторые верующие, они приходят в церковь, и они получили какие-то пророчества, что они будут великими апостолами, что они будут пророками для народов. И они начинают мечтать о себе. Ну, я все-таки стану этим пророком когда-нибудь. И он лежит на печке и мечтает. Ему говорят: брат, нужно работники в служении вспоможения, вот колонки некому таскать, шнуры протирать, видишь, какие грязные шнуры его. Он: нет, я не призван к такому мелкому делу. Я апостол для народов. Я буду великим служителем Божьим. А это очень маленькая работа для меня. Я не призван. И он лежит дальше, мечтает. И ему говорят, предлагают это служение. Нет, я не призван на дверях стоять. Потому что я призван быть апостолом. И только когда апостольское служение ко мне на блюдечке поднесут, вот тогда я буду служить. И я буду ждать своего звездного часа. Если ты себя так ведешь, ты никогда не будешь тем, кем Бог тебя призвал. Начинай делать то, что нужно делать. Начинай служить. Служитель, это слово имеет корень служить, да? Если ты не начнешь служить, ты никогда не станешь Божьим служителем. Служитель, это не какой-то титул, это не какое-то звание, это не какие-то генеральские погоны, это место служения, где ты должен служить. И первое, что нужно, должен научиться служитель, это служить людям. Это он должен научиться поднимать других людей. Он должен научиться себя умолять, а других поднимать. Он должен научиться о других заботиться больше, чем о себе. И вот это сердце слуги, это очень важно, чтобы у каждого служителя был характер служителя, чтобы было сердце слуги. Потому что если ты призван, чем выше служение у тебя, чем к большему служению ты призван, ты тем больше должен умоляться, тем больше должен служить. Давайте мы сейчас откроем Евангелие от Матфея. Ученики однажды спорили, кто из них больше. Они спорили, кто из них больше. Это во многих местах Писания написано. Но вы помните этот случай, да? Один говорит, Петр говорит: я самый большой апостол. Я первый апостол. Андрей говорит: я первозванный. Я прежде всех вас пришел к Господу Иисусу. Я больше всех. Иоанн говорит: я любимый ученик Иисуса Христа. Я самый великий. И они спорили. Иисус подозвал, говорит: о чем вы спорите? И они стыдились сказать ему. Ты знаешь, то, что от Господа, то не вызывает в тебе стыда. И если тебя совесть осуждает за какие-то вещи, конечно, это может быть самоосуждение, но чаще всего это Дух Святой обличает. И он подозвал их, и они, им стыдно было сказать, потому что они спорили, кто из них больше. И он им сказал интересную фразу. Он сказал: в этом мире цари, они властвуют, и вельможи господствуют над народом. А у вас не так должно быть. В Царстве Божьем совсем по-другому. Из вас, кто хочет быть большим, да будет рабом. И на первый взгляд можно подумать, что Иисус проклинал тех людей, которые хотят иметь позицию, которые хотят иметь великое для Господа. Но в английском переводе написано по-другому. Там написано: кто из вас хочет быть великим, он обязан быть служителем. Он обязан быть слугой. Потому что кто самый больший из вас, он обязан самым меньшим быть. Он должен быть самым смиренным человеком быть. Он самым служителем должен быть. И тогда Бог поднимет его выше. В Царстве Божьем самое великое служение занимает самые смиренные люди. Есть люди, которые сами себя выдвинули. Они выдвинули на позиции какие-то пьедесталы, у них нет смирения. Они могут быть великими пред людьми. Они могут быть великими даже в церкви, но в глазах Божьих они ничто. И однажды Рику Джойнеру, пророку, Бог дал видение, откровение, что на престоле, там Божьем, возле Иисуса Христа. Самые почетные места заняты людьми, которых вообще здесь на земле никто не знал. Которых никто не знал. Он ожидал было, он очень мало видел людей, которые были известные, служители каких-то знаменитых. Большинство людей было, большинство мест, самых почетных мест, самых великих на небесах были заняты молящимися женщинами, матерями. Были заняты этими людьми. Их никто не видел. Но они имели служение, они имели смирение, они имели сердце слуги. И поэтому Господь возвеличил их. И он, Рик Джойнер встречал, Бог ему давал откровение, он встречал тех людей, которые потрясали нации. Он встречал тех людей, которые были известны всему миру, которые изменяли ход истории. А они там во тьме внешней были. Они даже к престолу не могли приблизиться. И то, что велико у людей, то низко у Бога. Нам очень важно быть великими в глазах Божьих, а не быть великими в глазах человеческих. Наша плоть, она хочет быть великой. Она хочет быть великой в глазах других людей. Но истинный служитель, великий служитель, он ищет признание не у людей, он ищет признание у Бога. Он хочет быть великим для Господа. Иисус говорил, из вас, кто из вас больше, он обязан быть слугой. Он должен быть рабом всем, он должен служить. Он должен иметь сердце слуги. Он должен быть смиреннейшим человеком. Аминь. И смиренные люди, это великие люди. Я хочу быть великим в глазах Божьих. Я не хочу здесь временные какие-то пьедесталы занимать на этой земле. Какие-то временные земные награды, человеческие почести. Я хочу угодить Господу. Я хочу быть великим в глазах Божьих. Пусть каждого служителя движет вот эта единственная цель. Угодить Господу, служить Ему. И в глазах Божьих велик тот человек, который служит другим, который смирен, который не имеет гордости. Итак, чтобы служить, первое, нужно быть в церкви. Второе, нужно иметь сердце слуги, смиренное сердце. Третье, нужно быть верным в малом. Помните эту притчу, когда Иисус рассказал о талантах? Раздали таланты, и кто-то использовал их на все 100%, а один взял этот талант и зарыл. И он не использовал его. И Иисус сказал такую фразу, кто верен в малом, того Бог над многим поставит, а кто не верен в малом, того Бог не поставит. Нам нужно научиться быть верным в малом, чтобы быть служителем Божьим. Что такое верным в малом? Во-первых, верным в молитве, в служении Господу, в чтении Слова Божьего. То малое, то необходимое, насущное, что тебе нужно. Верным в святости пред Господом, чтобы вести чистую святую жизнь, чтобы оставить грехи, дела плоти свои, верным в малом, чтобы не опаздывать. Некоторые люди, они думают, что это мелочи. Ну, там я, есть такой грешок, опаздываю я. Ну, и что-то поручили ему, а он взял и забыл. Да это же мелочи какие-то. А с этих мелочей оно все и складывается. Ты никогда не получишь великое, если ты не верен в малых вещах. Если ты не верен в посещение служения. Ты думаешь, пропущу собрание, ничего здесь страшного нету. Домашнюю группу пропущу, ничего страшного. Молитву просплю, ничего страшного. Бог говорит, кто верен в малом, того над многим Бог поставит. И необходимое условие какое-то, третье, да? Для того, чтобы быть поднятым Богом в служении, быть верным в малом. Я вспоминаю служителя, евангелиста Рейнхарда Бонке. Кто слышал о таком великом муже Божьем, да? Наверное, все слышали, нет такого человека, который не слышал. Он проповедует в Африке, и у него мощное служение. Он уже десятилетия как вот служит. У него самая большая в мире палатка на 35 тысяч человек. Сейчас, может быть, даже еще больше. И эта палатка с места на место ее перевозит 18 грузовиков. Там такие чудеса исцеления, чудеса чудотворения. По 15-20 тысяч каждый день каются людей. И там люди выбрасывают костыли, выбрасывают протезы, новые члены тела отрастают. Такие явные чудеса. Наркотики выбрасывают, преступники ворованные вещи выбрасывают, оружие, там целая гора вот, это, вот этих вещей лежит, костылей, протезов, оружия, наркотиков, курева и всякой этой ерунды. И огонь Божий прямо с неба приходит и сжигает вот это. Явно документальные снимки есть. И есть документальные съемки, как исцеление проходит на служении Рейнхарда Бонха. И есть документальные съемки, как исцеление проходит на служении Рейнхарда Бонха. Подвозит человека-инвалида, скрученный он весь сидит такой в инвалидной коляске, высохший. Он возлагает руки и слышен треск костей. Он распрямляется, встает и прыгает вот так. Исцеление. Это явные чудеса. И мощное служение, могущественное служение. В Африке там эта страна полна оккультизма. И в этой такой тяжелой стране он несет такое великое служение. Но его служение начиналось с маленького. Однажды, когда он был еще мальчиком, он был сыном пастора. И задавали вопрос вот служителям, ну, детям пастора, кем кто хочет быть. Один говорит, я хочу быть великим проповедником. Второй говорит, я хочу быть там, великим бизнесменом. Третий еще кем-то. А он сказал, я хочу исполнить волю Божию. И Бог его призвал в Африку, чтобы он проповедовал. Он поехал туда, в Африку. И он 18 лет он проповедовал 10 неграм. 10-12 человек было. У него был аккордеон такой, он играл. 12 лет подряд этим. Он посещал этих людей, он проповедовал. Но он был верен в этом малом, в чем Бог его поставил. И однажды он рассказывает, когда они снимали здание, которое, за которое нужно было $70 в месяц платить. И у них было финансовое положение тяжелое. Не только людей мало было, но и денег мало было. Им нечем было платить. И их сказали, если вы не заплатите до 6 часов вечера эти $70, мы вас выгоним отсюда, с этого здания, и вы не будете, вам собираться негде будет. И он просил, Господи, дай мне, пожалуйста, $70 к 6 часам вечера, чтобы эти доллары пришли. $70. И он молился, молился, и он услышал ясно голос Божий. Рейнхард, ты хочешь, я тебе дам $1 000 000? Он, вау, Господь, $1 000 000! Что бы я смог сделать для Иисуса за $1 000 000? И тогда он видел мимо проходящих людей, он сказал, Господи, я не хочу $1 000 000, я хочу 1 000 000 душ для Иисуса Христа. На 1 000 000 больше в раю и меньше в аду. Это наша цель, опустошать ад. И потом он проходил мимо стадиона, и ему сказал Господь, Рейнхард, посмотри, что у тебя справа. Он говорит, Господь, это стадион. Он говорит, я хочу, чтобы ты проповедовал на стадионе. Он говорит, Господь, я всегда хотел проповедовать на стадионе, только люди не приходили туда. Но если ты хочешь, чтобы я проповедовал на стадионе, я буду проповедовать на стадионе. И он был верен в малом. Он, когда он арендовал этот стадион, через месяц после того, как Бог ему сказал, и этот стадион был заполнен полностью людьми, сила Божия пришла, потому что он был верен в малом. Он 18 лет играл на аккордеоне, на этой гармошке, 10 неграм, но он был верен в этом. Если ты верен в малом, над чем Бог тебя сейчас поставил, Бог тебе даст многое. И эту притчу Иисуса Христа о человеке, который готовился принять царство, и он раздал своим слугам свое имение. Он говорит, вот 10 талантов, ты верен был в этом, я поставлю тебя над 10 городами. Вот 5 талантов, ты верен был в этом, я тебя над 5 городами поставлю. И у Бога великие люди, те, которые верны в малом, даже в мелочах. Даже если ты сказал что-то другому, ты исполни то, что ты сказал. Если ты сказал это, ты уже пообещал. Сказал, я приду завтра, столько-то, а ждешь он. Смотришь, не пришел. Или пришел на полчаса позже. Никогда Бог тебя не поставит великим служителем, великим человеком, если ты не верен в малых вещах. Угу. Это третий пункт, да, или четвертый мы? Третий, четвертый пункт. Для того, чтобы Господь поднял в служении, нужно время. Время зрелости. Для роста и для зрелости нужно время. Вот давайте мы сейчас вспомним этот случай с телом, с человеческим телом. Ребенок, когда он рождается, у него есть все члены тела, да? Они есть, руки есть, но они не могут ничего делать, эти руки, да? Ноги есть, он не умеет ходить на этих ногах. Есть глаза, он тоже плохо видит, только через некоторое время начинает зрение уже формироваться, да? То есть у него все есть в потенциале, но нужно время, чтобы это все выросло, так? У него даже есть, единственное, что он умеет делать, это только кушать, да? Да и то не все подряд. Желудок и то недоразвитый. Он только молоко кушает, да? И проходит время, потом он уже начинает немножко владеть своими руками, потом уже Венька уже у нас уже на карачки пытается встать. Уже. И проходит время, потом и эти все члены тела, они начинают функционировать, когда приходит зрелость, да? Есть у него члены тела, но они не функционируют, не действуют. Даже член детородный, он не умеет детей рождать. И каждый член, он имеет свою функцию, но он не умеет делать этого до тех пор, пока он не созрел. И никогда не бывает такого, чтобы человек покаялся, и сразу он стал служителем великим таким. Он может себя мнить великим служителем, но великий служитель, он только тогда, когда он созреет для этого, да? И есть такая картина, папина шинель стоит, мальчик, он шинель такая, она до полу, шапку одел такую, и он возле зеркала примеряет эту шинель папину. И некоторые верующие, они похожи на этого мальчика, который еще не вырос, и он одевает на себя шинель этого пророка, там, пастора или апостола, как однажды Ледяев проповедовал. Он говорит, такие на пасторскую конференцию, такой пастор Вася приехал, там, пастор Петя, там, и такие все гордые, такие все, ну, служители такие. Спрашивают, сколько у тебя человек? Он говорит, у меня апостольская церковь, 12 человек, и один Иуда-предатель. А второго, а у тебя? А у меня больше, у меня 15. У меня молодежная церковь, от 12 до 15 лет у меня все люди. Конечно, это смешно, но часто верующие, они ведут себя подобно этим младенцам. Когда они еще не созрели, еще не выросли до этого уровня, и они хотят быть великими. Апостол Павел, когда он был призван, он сразу подумал, что он призван быть великим проповедником, но кроме шума он ничего не наделал. У него было много знаний, у него были великие познания Слова Божьего, он был умнейший, грамотнейший человек, но незрелый. И в Дамаске, там его убить хотели, там его спустили в корзине. В Иерусалиме опять убить хотели, спорил там с кем-то, опять его спустили, проводили. Иди, дорогой мой, иди расти, иди зрей. И четвертое необходимое условие, чтобы тебе подняться в служении, это зрелость. Необходима зрелость. И зрелость приходит со временем. Мы уже говорили о том, что нужно служить, нужно работать, но нужно еще время. И есть время, которое невозможно ускорить. Конечно, есть определенные факторы, которые способствуют твоему более быстрому созреванию. Есть факторы, которые способствуют замедлению роста или вообще смерти. Вот, допустим, если растение, нужно ему что? Тепло. Ему нужна вода, свет нужен, и тогда оно растет. Если ты подойдешь к этому растению, ухватишься за лист и говоришь, расти, брат, расти. Ну давай, что ты такой маленький, видишь, вот этот подрос, и что ты сделаешь? Ты же не сможешь его вырасти, да? Оторвешь, и все. И для нашей духовной зрелости нужно определенное время, нужно время, чтобы тебе возрасти и стать служителем Божьим. Аллилуйя! И следующее условие, что, и для того, чтобы расти, вы тоже помните, что нужно пребывать во Христе, чтобы пребывать в Слове Божьем, в молитве, в церкви поместной. И очень важно тебе быть под властью. Это еще очень важное условие. Быть под властью не только в церкви, но и быть под властью помазанника Божьего. Некоторые люди, верующие люди, они никогда не были под властью, они никогда не подчинялись. Они привыкли с детства бунтовать, они... нашей плоти трудно подчиниться. Наша плоть устроена так, что она гордая, своевольная, она непослушная. Но для того, чтобы стать служителем, тебе нужно научиться подчиняться человеческой власти, чтобы ты мог подчиняться Божьей власти, чтобы ты мог слышать голос Божий. И давайте мы сейчас откроем третью книгу Царств, 19 главу. Мы рассмотрим историю пророка Елисея. Девятнадцатая глава, с 19 стиха, третье царство. Илье нужно было оставить человека, который был бы вместо него пророком. И Бог сказал, это будет Елисей, сын Сафатов. И давайте мы посмотрим. И вот он. И пошел он оттуда, Илья, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. Орал не в смысле кричал. Орал в смысле пахал. Он пахал. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою. Мы видим, что Елисей – это человек, который не ленится, тот, который пашет. Бог не использует людей ленивых. Если ты лентяем был по жизни, у тебя с детства ничего не получалось, ну ты начинал футбол заниматься, месяц походил, бросал этот футбол, на музыку полгода ходил, бросал музыку. Нет верности, нет постоянства, нет трудолюбия. Ты не привык работать, ты не привык к трудностям. И ты приходишь в церковь и думаешь, ну сейчас я буду великим человеком. Бог начинает работать с твоим характером, чтобы ты научился трудолюбию, чтобы ты научился верности, чтобы ты научился ответственности. И этот Елисей, он не был праздным человеком. Елисей пахал. 12 пар валов было, и он при 12-й. Если ты ленивый и праздный, и ты ожидаешь великого служения, не ожидай великого. Тебе нужно научиться пахать, научиться работать. Потому что служение Богу – это великий труд. Если ты физически не научился работать, и какой из тебя служитель? И он пахал. Давайте мы сейчас еще одно место рассмотрим. Иак, вы в Бытие прочитайте это место. Там написано, что Иаков любил жить в шатрах, а Исав был человек полей. Он ходил на охоту. И Иаков был человек кроткий, любящий жить в шатрах. И на первый взгляд, похоже, что он, этот Иаков, был ленивым человеком. Он просто жил в шатрах, спал там и кушал. Но когда он пришел к Лавану, и он начинает трудиться, Лаван видел, насколько этот человек работящий. Он говорит, я увидел, что Бог через тебя благословил и меня. И вы обратите внимание, когда Иаков пришел к Лавану, и он жил месяц, и Лаван говорит ему, давайте мы откроем. Бытие, 29 глава, 14 и 15 стих. Лаван же сказал ему, подлинно ты кость моя и плоть моя. И жил у него Иаков целый месяц. Вот пришел и жил. И Лаван сказал Иакову, неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе? Вот вроде бы в гости пришел. Ну, гость уже, ну, как-то грех работать, да? Месяц, ну, можно месяц и позагорать, на пляж походить там, бананы покушать. А он что, пришел, и это целый месяц он начал пахать, он вкалывал. И Лавану аж неудобно стало. Говорит, неужели ты, говорит, даром будешь у меня работать? Месяц пробыл и месяц работал. Это был трудолюбивый человек. Он говорит, вот это, дальше эта история с женами пошла. Но мы видим, что Иаков был человек трудолюбивый. Богу нравятся люди, которые трудятся, которые много трудятся, которые не любят много спать, которые любят пахать. И вернемся к Елисею. Елисей пахал. 12 пар валов было у него, и он сам при 12-й, и он сам пахал на этих валах. Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою и оставил Елисей валов и побежал за Ильею. Второе качество, которое было у Елисея, он не был привязан к этой работе земной. Некоторые люди настолько запаханы, что ему так трудно оставить свой бизнес, ему так трудно оставить свою работу. А, как я буду жить? Я столько денежек здесь получаю. Вот у меня 12 валов, столько дохода они приносят. У меня процветающий бизнес, тут служение еще непонятно, будет служение или не будет. А будут мне зарплату в церкви платить? И, понимаете, его интересуют материальные, финансовые вопросы больше, чем духовные. Ты должен о духовном заботиться больше, чем о материальном. Некоторые люди лень свою оправдывают своей духовностью. Говорят, я духовный слишком. Это для меня слишком низко работать. Я проповедник. Как один брат, он постоянно нуждался в хлебе. Он ходил, но он говорил, целый день проповедовал, каждый день кому-то. Но ни одного человека к Богу не привел. Он постоянно говорил. Он говорил, что у меня еще в мире была такая кличка, балалайка. Я постоянно говорил. И он говорит, что он проповедник. И он ходил, и он постоянно голодал, постоянно деньги занимал, постоянно нуждался в деньгах, в пище. И выдавал себя за кого-то великого. Апостол Павел говорит, что праздных людей увещевает, чтобы они работали своими руками, жили в безмолвии ели хлеб свой. Потому что некоторые выдают себя за великих служителей, а суетятся. И Елисей был человек, который пахал, но тот, который не был привязан к этой земной работе, он не был связан деньгами, он не был связан этими материальными вещами, когда Илья бросил на него плащ свой, милость, милость это символ призвания, символ служения, он оставил и побежал за Ильей. Ты должен легко оставить свою работу, свои деньги, все нажитое, какие-то, когда Бог призывает тебя следовать за Ним. Это второе очень важное качество Елисея было. Он не был привязан к этому земному. Хотя он был труженик, он был пахарь, но не был связан. Он побежал за Ильею и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Третье, он относится очень почтительно к своей семье. Некоторые верующие, когда приходят к Богу, они забывают о своих родных и близких. Они говорят, кто мне ты, отец и мать? Вот, все слушающие слово, суть мать и отец, и брат, и сын. Вот, я оставляю вас. Идите, грейтесь и питайтесь. А жена, а как же мы будем жить? Как же детишки наши кушать? О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. И пошел. Елисей имел другой сердце, он заботился о своей семье. Некоторые так называемые служители, под видом служения, они не заботятся о своих ближних. Они, в Библии написано, кто о своих и домашних не печется, тот отрекся от веры и стал хуже неверного. Хуже неверного. Хуже неверующего человека. Ну что, под обольщение попал, он не видит даже. О. И Елисей, он говорит, позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою. Он сказал, ну пойди, приходи назад, ибо что сделал я тебе? Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и зажегши плуг валов, и жарил мясо их. Вот этот человек готов на решительные действия, на решительные шаги, чтобы оставить. Он имеет ревность по Богу, он побежал за Ильей, и он сжигает мосты за собой. Можно было бы Елисею более мудро поступить. Ну, кто я знаю, получится у тебя там служение или не получится, оставь запасной выход. Вот если там не получится, валов в аренду сдай, плуг тоже куда-то. Не получится служение Богу, опять бизнесом будешь заниматься. Елисей по-другому поступает. Он действует верою. Он берет этих валов, заколол, плуг валов сломал, поджег его и жарил мясо. И что дальше он делает? И жарил мясо и продал людям. Да, там так написано? И раздал людям, и они ели. Следующее качество Елисея – это даятель. Он не раздал, не продал мясо, он раздал. Он раздал людям, и они ели. Служитель должен быть даятелем. он не должен быть жадным. Это условие хорошего служителя, когда он не жадный. Он раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Ильею и стал служить ему. Он пошел за конкретным человеком, за Ильею, за служителем, за помазанником. И что стал? Служить ему. Он стал служить ему. Служить Богу – это служить помазаннику Божию. Это делать то, что делает помазанник Божий. Это помогать ему, это делать. И Елисей служил ему. И дальше идут главы. И на первый взгляд, вроде бы, это очень быстро произошло. Но я однажды подсчитал, я исследовал. Елисей где-то около 15 лет служил Илии, оставивший свое процветающее служение бизнеса. Он оставил этот бизнес и 15 лет поливал воду на руки Илии. Делал простую работу, работу слуги, работу раба. И когда Илья уходил с этой земли, давайте мы посмотрим. Когда Илья уходил с земли, он сказал ему: проси, чего ты хочешь, и я тебе дам. И давайте мы откроем эту 4 книга Царств, 2 глава. 9 стих. Когда они перешли, Илья сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе. А если не увидишь, не будет. И некоторые люди думают, что здесь говорится о его зависти. Елисей не был завистлив. И один проповедник говорил, что у Елисея была сверхнаглость. Не просто он просил дух, который на нем, чтобы просто был, а дух, который на Илье, чтобы на нем еще вдвое был. Что у него была такая сверхнаглость, зависть. Но Елисей не имел зависти. Если я посмотрел в оригинале, там написано о том, что дай мне двойную часть, как первородному сыну. По закону израильскому вы почитаете, что первородному сыну полагалась двойная часть всего имущества, которое оставлял отец. И он говорит: дай мне, как своему сыну, эту часть, это наследие, которое нужно, полагается мне. И он сказал: трудного ты просишь, но если я буду, вот, если увидишь, как я буду взят, то будет тебе. Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и конь огненный, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. В оригинале написано, что он в горе, в великом горе разодрал. Он сказал: отец мой, великий защитник Израиля, ты ушел. И он разодрал одежды свои в горе. Он не радовался: аллилуйя, наконец-то свалил этот служитель, я его место займу, ха-ха, двойное помазание. Оказывается, Елисею не в тягость было служить Илье. Он имел в этом удовлетворение и радость. Если ты не имеешь радость в служении людям, если ты не имеешь радость в служении помазаннику, а ждешь, пока он свалит, чтобы тебе на его место стать, ты не будешь великим служителем. Елисей видел чудеса, которые Илья творил. Елисей видел дела Божьи, и он радовался то, что Бог делал через Илью. И он наслаждался этим. И если в твоем сердце зависть, если ты имеешь какую-то... мечтаешь о себе, в Библии написано: не мечтайте о себе, возлюбленные. С семи мечтателями будет, там вот написано в послании Иуды, что будет, которое скверняет плоть и прочие дела. И это важно иметь большое видение, но очень важно не иметь этой зависти, этой горькой зависти внутри. И мечтать о возвышении твоей плоти, когда тебя будут видеть, когда ты грезишь там, что я буду таким вот, как махну рукой, так люди от силы Божьей будут падать. Как выйду, да как посмотрят на меня, какой я великий, какой я. Был один такой, который говорил: взойду на высоты облачные. Буду подобен Всевышнему. Выше звезд Божьих вознесу престол мой. И он не спал. Елисей не был таким. Он служил Илье. И он служил ему с радостью. Ему нравилась та работа, которую он делал. И он разодрал одежды свои в горе. Он говорит, ты ушел. Отец мой, отец мой. И обратите внимание, как он назвал его. Он назвал его отцом. У него отношение, он служил ему как сын своему отцу. Не было зависти, не было такого, что ты мне это говоришь, что я мальчик, что ли, пацан? Что, на побегушках, что ли, должен быть? Да, на побегушках. Я замечаю, как детям моим приятно быть на побегушках у меня. Они готовы в лепешку разбиться, чтобы отцу. Если я говорю, так, принесите мне что-то, они бегут друг друга, даже плачут, кто принесет, понимаете? И они рады это делать. И Елисей точно так служил Илии. Ему это нравилось. Пусть отношение твое к помазаннику, под которым ты служишь, будет как отношение сына к отцу. И тогда ты будешь великим. Тогда ты двойное помазание получишь. Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, мы рассмотрели вопросы, которые необходимы для того, чтобы тебе быть поднятым в служении Богу. И сейчас мы рассмотрим дары. У нас времени немного остается. Дары служения. И даров служения очень много. Их невозможно всех перечислить. Их невозможно. Потому что каждый человек, он является даром. Есть дары какие-то сходные. И в церкви должно быть множество различных даров. И каждый человек, это есть уникальный индивидуальный дар служения. Но если так грубо, можно распределить дары служений на две категории. Это дары слова, служение слова и служение вспоможения. И мы сейчас рассмотрим вот эти две категории служений, которые упоминаются в Библии. Служение вспоможения мы рассмотрим вначале. Служение вспоможения и служение слова. Для чего служение вспоможения? Они предназначены для того, чтобы освободить служителей слова от организационных дел. Чтобы освободить служителей слова от организационных дел. Давайте мы откроем Деяния, 6 глава, 7 стих. Вот в первой церкви возник вопрос. Там какие-то организационные вопросы нужно было решать. Пищись о столах. И вот апостолы, они собирают учеников, и они говорят, 6 глава, 2 стих. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо нам, оставив Слово Божье, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и поставим их на эту службу, а мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. Вот это служение Слова. Молитва и служение Слова. Это постоянное пребывание в молитве и служении Слова. Это служители Слова. Мы потом разберем, что это за служители Слова. Это апостолы, пророки, евангелисты, пастыря и учителя. А остальные все это служители вспоможения. Служение вспоможения – это чтобы освободить служителей слова от организационных дел. И мы видим, что вот в Деяниях апостолов назначили этих 7 диаконов, которые заботились, которые пеклись о столах, которые решали эти все организационные вопросы. Диаконы вот эти были. И потом мы видим, это не значит, что человек, если он начал служение вспоможения, что он вечно и умрет в служении вспоможения. Может быть и умрет, и он будет счастлив от этого. Но мы видим, как из 7 диаконов двое стали проповедниками. Может быть и больше их стало проповедниками. Они стали служителями слова. Мы видим, что Стефан, исполненный Духа Святого и веры, он проповедовал. И его даже первого человека, которого убили за веру, это Стефана, такой силы проповедь имела, что он рты затыкал. Служитель вспоможения, Бог его поднимает в служение слова. Второй служитель вспоможения, который здесь упоминается, это Филипп. Когда началось гонение, Филипп, он пошел проповедовать в город Самарийский. И там такое пробуждение началось, что весь город уверовал. Диакон, служитель вспоможения, мы видим, как Бог начинает использовать его в служении слова. И когда он проповедовал весь город Самарийский, он покаялся, обратился. И там написано, многие чудеса и знамения совершались его руками, что бесы выходили из людей, хромые ходили, слепые прозревали. Это Бог совершал через Стефана. Так что служитель вспоможения и служитель слова, это близко. Это каждый человек, он служитель слова, даже если он призван быть служителем слова, он начать должен служить в служении вспоможения, но начать помогать. Если он не начнет, мы уже говорили об этом, если он не начнет служить, если он не начнет поливать воду на руки Илии, он не будет служителем слова. Но сейчас мы рассмотрим это пятивидное служение слова. Давайте откроем Ефесянам 4.11. Ефесянам 4.11. И он поставил одних, кто он? Здесь говорится о Боге. Что Бог поставляет людей на служение. Тебе невозможно выучиться на служителя слова. Я пошел в библейскую школу, выучился на апостола. Вот корочки апостола у меня. Или вот я отучился на пастора. Здесь принимают пасторов. Вот у меня корочки пастор. Это невозможно выучиться на апостола или на пастора, или пророческие корочки, там диплом пророка получил, пришел пророчествовать. Или учитель. Я учитель. И служители слова поставляет Господь. И если ты не призван Богом быть служителем слова, ты никогда им не станешь. И давайте мы прочитаем 11 стих, Ефесянам 4.11. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. И Бог поднимает это пятивидное служение. Первое, апостолы. Вы возьмите эту, это на примере большой руки можно эти служения. Апостол, это большой палец. Пророк, указательный палец. Евангелист, самый длинный палец. Пастырь, на котором кольцо обручальное носят. И учитель. Да? И вот мы разберем эти четыре служения. Первый палец пятивидного служения – это апостол. Это самый большой палец. Он такой самый сильный. Он касается каждого пальца может. Апостол может заменить любого служителя. То есть Бог его использует и в служении пророка. Он может использовать и в служении евангелиста, и в служении пастора, и в служении учителя. То есть это универсальный служитель такой. И Библия говорит, что, во-первых, Бог поставляет апостолов. Во-первых. И кто такой апостол? Апостол – это слово посланник. Апостол или посланник. Это пионер, первопроходец. Он заменяет все служения. И он созидает основание церкви, он насаждает церкви, он имеет духовную власть и авторитет от Бога. Иисус избрал 12 апостолов. Но не только эти 12 людей являются апостолами. У некоторых церквей такое учение, что 12 апостолов – это все. Больше не было апостолов, они умерли, и на этом апостольское служение закончилось. Библия нам называет еще других апостолами. Это был Павел – апостол, Варнава был – апостол, и другие там, если вы будете читать послание, в Библии много упоминается апостолов, кроме 12. Апостол – это не только этих 12, которые умерли. Апостольское служение Бог сегодня, в наши дни, особо подчеркивает, и сегодня особо Бог поднимает апостольское служение. Это люди глубочайшего смирения пред Богом, которые имеют великий авторитет от Бога, великую силу Божью, и они имеют власть от Бога, начинать закладывать основания церквям, начинать многие церкви, покровительствовать и вести эти церкви. Это апостольское служение. И сейчас это служение, многие служители, они называют себя апостолами. И они сами присвоили себе этот титул власти. Есть лжеапостольское движение. Те, которые пытаются под свою власть подчинить церкви, управлять этими церквями, манипулировать, те церкви, над которыми они не трудились. Апостол имеет власть над церквями, которые он сам насадил. А те, которые вошли в другой труд и пытаются манипулировать и влиять политическими разными средствами, там, всякими хитростями, это не апостолы, это лжеапостолы. И вы будете читать, обращайте внимание, где говорится об апостолах. И давайте мы сейчас откроем послание Павла, он говорит, апостол Павел говорит о том, что признаки апостольства в нас и в Варнаве, я и Варнава проявились в великом терпении, в великой благодати, в силе Божьей, в слове, там многие, что в изнурении, в трудах, и это великий человек, апостол это прежде всего великий человек Божий, он имеет большое отцовское сердце, большой характер, он имеет познание Бога, это апостол, а не тот, который возглавляет какие-то религиозные движения, течения, это не апостол. И апостол имеет это сердце слуги. Он не диктует церквям. И он имеет истинную эту духовную власть, эту любовь Божью. И духовный авторитет, есть два источника авторитета, два источника духовной власти. Есть манипуляция, как с помощью манипуляции и влияния, когда заставляют людей делать то, к чему они, то, что хотят, чтобы они делали. Есть второй источник власти, это Бог, Божья любовь. И настоящую Божью власть дает любовь Божия. И в Библии написано, кто любит сына, тот пусть наказывает его. Даже власть наказывать, ты не имеешь власти наказывать даже своих детей, если ты их не любишь. Ты не имеешь власти над своими детьми, если ты не любишь. И служитель, он не имеет власти над теми, кого он не любит. Истинная Божья власть, она дана в любви. И Саул, он вначале имел эту власть, Бог дал ему власть быть царем, но потом он утерял эту власть, и он начал манипулировать, диктовать и контролировать людьми. И восстал другой человек, Давид, который имел вот эту истинную духовную власть, который имел эту Божью любовь. И вот эта псевдовласть, Саулова власть, она преследовала власть Божью. И сегодня Бог начинает поднимать истинных апостолов, которые имеют истинную эту духовную власть, которые имеют власть не подавлять, не контролировать церкви, но созидать. Эта сила дана не для разрушения, а для созидания. Апостол имеет власть над поместной церковью, которую начал он. Он имеет власть над церквями, которые начал. Он имеет право исправлять эти церкви, корректировать, до тех пор, пока Бог не поднимет там пастора. Если Бог поднимает пастора в этой церкви, а апостол, он не имеет власти над этой церковью. Конечно, он может служить, он может созидать, но когда уже там поднялся пастор, там Бог поднял этого человека, пастора, пастор отвечает за эту церковь, он ведет эту церковь, на нем авторитет. И есть время, когда мы воспитываем наших детей, когда мы их наказываем, когда мы их учим, но приходит время, когда они приходят в зрелость, и они женятся или выходят замуж, и мы не имеем власти над ними. Мы можем подойти по-отцовски, поговорить с ними. Они могут спросить какой-то совет. Конечно, у меня больше духовного зрелости и опыта, чем у него. Но я не имею власти над ним, как над своим сыном. Понимаешь? И апостол, истинный апостол, он имеет власть над церквями до тех пор, пока Бог там не поднимет зрелого служителя, зрелого пастора. Итак, понятно служение апостола. Апостол – это большой палец. Второй служитель – это пророк, это указательный палец. Показывает. Там грех. Здесь нужно туда идти. Вот это направление. Апостол – это указательный палец. Он смотрит духовными глазами. Он имеет власть направлять и исправлять церковь. И мы видим пророческое служение Ветхого Завета. Это были люди, которые конфронтировали. Это люди, которые смотрят духовными глазами. И может быть, другим кажется все нормально, но пророк, он видит дальше обычного человека. Пророк имеет видение для церкви, он имеет пророческое видение. И пророка сопровождают дары Божьи, особенно дары откровения. И у нас была пророческая конференция, и вы можете взять вот эту кассету в церкви, называется «Истинные пророки». Кто такие истинные пророки? И сегодня некоторые люди, они называют себя пророками. Они там какие-то видения видят, что-то там это посмотрел, там три зеленых ангела увидел в красных трусах. И всякие там, или приходят к пастору: «Пастор, смирись, я пророк». Ко мне приходили, письма такие присылали там, одна женщина такое сумасшедшее письмо написала. Тебя Бог поразит, если ты сейчас не смиришься в этом. Ты такой-то, такой-то, всякой. Знаешь, ее сейчас нету, она в блуд впала, и неизвестно где, чем сейчас занимается вот эта женщина. И истинные пророки, они имеют любовь Божию. Это не те такие явные обличители, которые приходят и там все вскрывают, все показывают. Бывает дух прорицания на некоторых людях, и они могут некоторые грехи открывать и показывать, но у них нет смиренного сердца, у них нет этой любви Божией. Пророки Божии – это те люди, которые имеют сострадание. Когда пророк Иеремия пророчествовал, он говорит, кто бы мне дал слезы, чтобы мне плакать о падших детях Израиля. Если пророку Бог показывает, он дает ему сострадание и милость, он дает ему любовь. И это не тот человек, который хладнокровно ходит, обличает всех, там, открывает грехи, показывает, это не пророк. И есть разница между пророком и пророчествующим. Не все люди, которые пророчествуют, которые говорят, так говорит Господь, или там видение видят, там дары их сопровождают, не все эти люди, они являются пророками. Пророков сопровождают дары Святого Духа, сила сопровождает, да. Но основное, что имеют пророки, это духовный авторитет, духовную власть, которая дана им Богом. Они имеют ревность о церкви. Они передают чувство Бога, они имеют сердце Бога. Это как указательный палец. И вот давайте мы откроем Деяния апостолов, 21 глава, 8 стих. Мы сейчас посмотрим отличие пророка от пророчествующего. 21 глава, 8 стих. Здесь Павел, апостол, идет в Иерусалим, и он заходит в дом Филиппа, благовестника, того диакона, который стал благовестником, того служителя вспоможения, который стал служителем слова. И вот 21 глава, 8 стих. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из семи диаконов, оставались у него. У него были четыре дочери, девицы, пророчествующие. Смотрите. Девицы пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Святой Дух, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников. Пророков сопровождают более сильные дары откровения. Там были пророчествующие дочери, они ничего не видели, они ничего не знали. Они, да, пророчествовали, назидали, увещевали. У нас будет тема о дарах Святого Духа. И это будет в библейской школе. Мы подробнее будем говорить о пророчествах, для чего даны пророчества. Но эти пророчествующие дочери, они не видели, что ожидает Павла. Они не знали, а пророк пришел, он сразу раз. Они многие дни там оставались, через них ничего не было открыто. А пророк открыл, так будет с этим мужем, его свяжут в Иерусалиме и предадут в руки язычников. Итак, пророк, второй палец. Третий вид служения, это мы рассматриваем сейчас пятивидное служение слова, это евангелист. Обратите внимание, это самый длинный палец. Он достает самых дальних концов, он достает самых далеких людей. Ты не можешь достучаться до этого человека, а он берет, и есть такой дар, он приводит его к Господу Иисусу. Он полон Евангелия. У него одна проповедь. Он в церкви проповедует, он взорвет церковь. Вы должны все идти проповедовать Евангелие. Он горит этим. И евангелиста сопровождают дары силы. Мы будем потом эти дары изучать. Может, сейчас они вам ни о чем не говорят, эти дары, но можете записать. Дары силы. Это исцеление, это чудеса, чудотворение, это евангелист. Каждый из нас призван проповедовать Евангелие, но не все являются евангелистами. Мы все обязаны идти и проповедовать Слово, но евангелист – это больше, чем просто говорить проповедовать Евангелие. Это дар служения, особый дар, который дает способность привлекать людей к Господу. Проникать сердец людей. И Бог использует этих людей, чтобы великое множество собрать и приводить их в церковь, этих людей. Это служение евангелиста. Это самый длинный палец. Понятно? Потом следующий палец. Это пастор. И это палец, на котором носит обручальное кольцо. Этот человек обручен с церковью. Он ответственен за нее. И само слово пастор, это пастух. Если посмотрим мы Библию, что говорит нам Библия о пастырях, о пастухах. Еще пастор называется в Библии словом пресвитер, епископ, старейшина, пастор. И тезисно запишите, а потом вы дома просмотрите эти все места. Так, пастор. Амос 3.12. Во-первых, труд пастора – это тяжелый труд, это опасный труд. Амос 3.12, посмотрите. Он имеет посох, пастух имеет посох. Посох – это символ власти. Он имеет высшую власть в церкви, в поместной церкви. Высшую власть имеет даже не апостол, а пастор, которого Бог поставил. Пророк не имеет власти в церкви. Власть в поместной церкви Бог верил пастору. И запишите работа пастыря. Там 9 пунктов. Что входит в задачу пастора? Первое. Вести стадо. Иоанна 10.4. Иисус говорит: я пастырь добрый, я веду овец моих. Они слушаются, они следуют за мной. Второе. Иоанна 10.4. Послание Иоанна 10.4. Вести стадо. Второе задача пастора – кормить и поить стадо. Псалом 22, что пастырь водит к водам тихим, он на злачных пажитях. Задача пастыря – не только вести церковь, но также и кормить. Это давать духовную пищу, Слово Божие, учение, проповедь, все это. Кормить и поить. Третья задача – это защищать церковь. У пастуха есть собаки. Вот Иов 30 глава, 1 стих, Исаия 56.10, запишите, вы найдете об этом. Иов, у пастуха есть собаки. Вот Иов 30 глава, 1 стих, Исаия 56.10, запишите, вы найдете об этом. Иов 31, 30 глава, 1 стих, и пророк Исаия 56.10. У нее есть собаки сторожевые, которые помогают ему волков отгонять. Это служители Божьи, которые пророки там или что другие, они там этих волков в овечьей шкуре они. Четвертая задача – стереть ночью, бодрствовать. Задача пастыря. Луки 2.8. Там написано, что пастухи стерегли стадо ночью, когда ангел явился. Стеречь ночью, бодрствовать, что он ответственен, чтобы не засыпать, не спать духовно. Пятое. И еще 5 пунктов из Иезекииль 34.4. Напишите, Иезекииль 34.4, и там еще 5 пунктов. Иезекииль 34.4. Задача пастыря. Укреплять слабых. Шестое. Лечить больных. Так, пятый пункт, задача пастора, работа пастора какая? Укреплять слабых. Это все по Иезекиилю 34.4. Я сейчас открою вам, прочитаю, вы дома найдете, исследуйте это место. Иезекииль 34. Так, 34. Вот. Пастыря слабых не укрепляли, это нужно укреплять слабых. Больной овцы не врачевали, врачевать больных. Второе. Третье. Поранено не перевязывали. Это перевязывать раны. Поранено не перевязывали. Это душепопечительская работа. Это работа с душами людей. Так, поранено не перевязывали. Угнано не возвращали. Следующее это восьмой, да, пункт. Возвращать отступников, угнанных. Угнанных не возвращали. И потерянное не искали. И искать потерянных. Спасать людей, грешников. Потерянное не искали. Оправили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря. И рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. И вот мы так сейчас рассмотрели. Это работа пастыря в чем. И если ты... Вот эти пятивидное служение, Каждый верующий в какой-то мере может нести это служение. В каждой мере. Служение апостола, пророка, евангелиста, пастыря, учителя. И если ты подрос, ты уже пастырь другим. Мы должны все иметь сердце пастыря. Не то, что там человек, мой сосед там покаялся, потом в мир ушел, водку пьет. А это забота пастыря. Пусть пастырь идет, его поднимает, пусть он его спасает. Там у человека проблема с грехом, а ты, ну пусть грешит, пусть курит, пусть там выпивает там. Ты должен иметь, каждый, кто подрос, он является уже пастырем для других. И иметь сердце пастыря, это сердце заботливое. И в стаде есть три категории животных. Запишите: овцы, козлы и волки. Овцы в стаде есть, первая категория. Второе — козлы, и третье — волки. Овцы — это Божий народ. Мы знаем, что овца — это кроткая, смиренная такая тварь. Она, кто-нибудь видел овец живых, держал на руках? Вот я посоветую поддержать овцу. Увидите, какой характер должен быть у христианина. Вот вам задача, задание — найти овцу и поддержать ее, чтобы стать христианином. Овцы, второе — козлы. Козлы, они бодаются, они рог есть, они свое мнение имеют, они упрямые, они бунтари. И он свое мнение имеет, он по-своему мыслит. И там смотришь, он залезет далеко-далеко где-нибудь на эту на скалу. Думаешь: дорогой, как же ты тут залез, дорогой? Вот эти козлы такие есть. И овец, ну козлы — это они тоже нужны в церкви. Козлы. Но если все козлы, конечно, это плохо. Но козлов нужно там, козлы на покупку поля. Иногда ничем не прошипешь, а козел, он может добиться чего-то там. Это поле купить какое-то или что. Овца там, она ничего, а козел, он такой. Козлов нужно, как Ульф Экман говорит, уметь доить козлов. И третья категория — это волки в овечьих шкурах. И волки — это лжебратья. Это те, которые вид имеют смиренный, а из-под тишка там горечь сеют, там осуждение какое-то, там это клевету, бунтовство сеют. И они заражают людей, и люди поражаются вот этой горечью, вот этой завистью, и сатана входит в этих людей, и они уходят из церкви. Эти волки зарезают буквально овец. И волки, оказывается, едят, убивают не столько, они больше, чем могут съесть. Они грызут, вот зайдет в стадо волк, и он перегрызет всех овец, одну только унесет, съест. А у него такая алчность, такая жадность, кровожадность. И вот это, есть люди, которые движимы этим духом, которые убивают, заражают людей. И фактически эти люди уходят из церкви. Они их загрузят бунтовством, горечью, и он, этот человек тоже начинает так мыслить, тоже так, как этот человек, и уходит. И волков задача пастыря — убивать, выявлять их. У него есть жезл, у него есть ружье этих волков. Пастырь должен быть беспощадным к волкам. Потому что если он будет милостив к волкам, то все овцы будут перерезаны. У нас было в церкви такие случаи, когда волки возникали, и там целая куча уже волков возле них собиралась. И любая овца может стать волком в овечьей шкуре, когда она начнет слушать волка. Потому что волк съедает эту овцу, и в этой шкуре он оказывается. И это фактически даже не человек, это бесы начинают действовать через это. И задача пастыря — убивать волков. И есть еще пастырь и начальник. Это 1 Петра 5:4. Это Иисус Христос. Над каждым пастырем есть пастырь и начальник. Это Иисус Христос. И пастыри, они должны не мнить о себе, что они такие великие, что над ними никто власти не имеет. И над ними имеет власть Иисус Христос. И все, что они делают, это будет взвешено пред Господом. И они дадут отчет пред Господом, пастырь и начальнику. 1 Петра 5:4. Итак, поместная церковь подчиняется Иисусу Христу. И пастырь является главой поместной церкви. И поместная церковь, она не подчиняется какому-то епископату, каким-то дядям, которые в Москве или за границей, которые командуют, управляют. Есть человек-пастырь, которого Бог поднимает, который знает состояние стада и который отвечает за этих овец. И он будет давать отчет не в Москву, не в какой-то союз, не в какой-то епископат, он будет давать отчет пастырю-начальнику Иисусу Христу. Потому что он лучше всего знает состояние церкви, он знает состояние овец, и он подчиняется напрямую Господу Иисусу Христу. Понятно с пастырем? И если мы читаем Библию, в Деянии апостолов почитайте, когда вопрос возникал, когда пришли апостолы Павел и Варнава в Иерусалим, чтобы вопрос решить об обрезании. Там высказывали свое мнение апостолы, Петр высказывал мнение, но потом встал пастырь, Иаков, он был пастырем, он сказал последнее слово, и все, больше не говорили после этого. То есть он имел последний авторитет, последнее слово в церкви Иерусалима, в поместной церкви в Иерусалиме. И последнее слово было за ним. Потому что он отвечает пред Господом Иисусом за служение. И апостолы, они, даже апостол, он должен быть в поместной церкви и подчиняться пастору. Вот если посмотреть, апостол Варнава и Павел, они были в Антиохии, в поместной церкви. И они пошли, проповедовали там, служили, поднимали церкви, но не возвратились опять в свою поместную церковь. Апостол должен принадлежать поместной церкви. Не то, что он верх, над ним никто не имеет там никакой власти. Они походили там сколько, 2 года или сколько они проповедовали, вернулись в свою поместную церковь в Антиохию и рассказали всем, что они сделали. И они опять пришли в церковь, в которой они находились. И любой человек, будь то апостол, будь то пророк, будь то евангелист, пастырь или учитель, они должны быть в поместной церкви и не должны подчиняться власти, которую Бог установил в поместной церкви. И последний палец, который мы рассмотрим, это учитель. Мы видите, что это самый тонкий палец, этот палец, который может залезть в ухо. Да? Это, этим трудно. Учитель – это тот человек, который копает Библию, который открывает глубины Библии, который может достигнуть наших ушей. То есть тот, который может донести сложные истины Божии, он делает простыми. Который, ты читал Библию, годами читал, не понимал, а Бог ему дает откровение, он берет, открывает, учит, и тебе, вау, понятно становится. То есть сложные вещи делает простыми и понятными. Это служение учителя. И не наоборот. Некоторые есть такие люди, которые меняют себя учителями. И он начнет говорить о простых вещах и так запутает, что сам не понимает, что говорит. Как, ну, говорит, тупые ученики попались. Говорит, я им один раз объяснил тему, не поняли. Второй раз объяснил, не поняли. Третий раз объяснил, сам понял, они не поняли. И учитель, это нужно иметь призвание быть учителем, чтобы простые вещи делать понятными, доступными, а не наоборот. Некоторые есть такие болтуны, которые болтают, так загрузят, ничего не понял там это все. А учитель, он говорит, и понятно становится. И учитель призван правильно истолковывать изначальное учение Библии. Это тот человек, которому Бог дает откровение Слова Божия. И правильно истолковывать их. И также одно из служений учителя – это записали правильно истолковывать изначальные учения библейские. Это разоблачать ложные учения. Разоблачать ложные учения. Это есть дар учителя, чтобы на основании Писания показать, где истина, где ложь. И в первом послании Тимофея 2.11 написано еще... 1 Тимофея 2.11-12. «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». И такой небольшой нюанс. Библия говорит здесь, учить жене и властвовать запрещаю. Апостол Павел написал, конечно, во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского пола, но из этих 5 видных служений Бог учить и властвовать, он говорит, я запрещаю. То есть те служения, которые связаны с властью, как служение пастора, где нет авторитета, нет того, кто наставляет, управляет. И служение учителя. Не в том, чтобы там проповедовать на воскресном собрании, там какую-то тему преподать. В библейской школе у нас учат женщины некоторые. Но служение учителя – это больше, чем преподать какую-то тему. Это разрабатывать доктрины. Это искать, это давать направление. И я встречал женщин, которые не были под властью мужчин. И практически все эти случаи плачевные. Эти женщины, они в обольщение уходили. Женщина, она устроена так, что она должна быть под властью мужчины. Если Бог и использовал женщин, то это всегда было под властью мужчины. Чтобы даже вот у Аделаджи есть женщина, пастор, которая ведет церковь, 1500 членов в этой церкви. Но она подотчетна Аделаджи. Она под его авторитетом, под его властью. И Бог великие дела совершает. И вот апостол Павел предупреждает, что учить жене запрещаю и властвовать над мужем, властвовать над мужчинами в другом переводе. То есть позиция власти и позиция учения, это для того, чтобы предостеречь женщин. Женщины, они более эмоциональной натуры, чем мужчины. И легче куда-то в заблуждение уйти. И поэтому есть такие здесь предостережения в Библии. И давайте мы сейчас откроем последнее место, Филиппийцам 3.7. Филиппийцам 3.7. Здесь пишет апостол Павел, величайший из служителей Божьих. Он пишет: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою. Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Служение, слушайте внимательно, служение – это не самое главное, что имеет служитель. Самое главное – это личные отношения с Господом Иисусом. Придет время, ты оставишь служение свое. Апостол Павел в конце своей жизни, он потерял авторитет, потерял то, что было видимо. Он пишет в одном из посланий, что все оставили меня. Даже те, которые были близко друзьями, они оставили. И в конце жизни своей он не имел этого авторитета, который он имел раньше, перед этим. И он не имел того влияния, того служения апостольства. И апостол Павел говорит, что я все почитаю за ссор ради превосходства познания Христа Иисуса. Если твоя жизнь, она основана только на служении, которое ты делаешь, если это только смысл и цель твоей жизни, если у тебя нет этих глубоких личных отношений с Господом Иисусом Христом, ты бедный служитель. И самая важная, самая большая ценность, которую имеет служитель, это познание Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы сейчас помолимся. Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за это учение о дарах служения. Я молю Тебя, Боже, аллилуйя, чтобы Твоя воля совершилась в жизни каждого студента, в жизни каждого присутствующего здесь, на этом месте.